Уважаемые коллеги, добрый день. С некоторыми мы сегодня уже общались. Тех, кого не видел, хочу с вами поздороваться, уважаемые коллеги. Нам сегодня с вами придется, как и договаривались, позаниматься вновь проблемами борьбы с коронавирусной инфекцией. К сожалению, ситуация у нас складывается непросто, поэтому мы поговорим об этом сегодня поподробнее. Так или иначе, это всегда остается в последнее время в поле нашего внимания, в поле нашего зрения. Но, как и договаривались, сегодня уделим этому особое внимание. И попросил начать бы Татьяну Алексеевну Голикову. И хотел бы услышать ее оценки текущей ситуации. Что у нас на данный момент, по вашему мнению, по вашей оценке, происходит? Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день. Как вы знаете, на сегодняшний день в стране зарегистрирован 1 991 тысячи случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В последние полтора месяца, с 1 октября по сегодняшний день, суточный показатель заболеваемости в среднем по стране увеличился в 2,5 раза с 6,1 случая до 15,3 случаев на 100 тысяч населения. Разброс значения суточного показателя заболеваемости колеблется от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 61,8 случая на 100 тысяч населения в Республике Карелия. Несмотря на напряженность ситуации, в целом в стране ситуация контролируемая, но требующая быстрых мер реагирования на те проблемы, которые возникают. При этом я хочу сказать, что в тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, мы отмечаем стабилизацию, либо постепенное стихание процесса распространения, менее напряженную ситуацию с занятостью коечного фонда. Там, где контролю за санэпидмероприятиями и ограничительными мерами не уделяется должного внимания, там мы видим в том числе продолжающееся распространение новой коронавирусной инфекции. Какие сегодня результаты? На сегодняшний день масочный режим введен во всех регионах страны. В 79 регионах запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время с 23 до 6 часов утра. Не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в 6 регионах. Это Тверская, Белгородская области, Ставропольский край, Республика Крым, Чукотский и Ненецкий автономные округа. В 75 регионах введены ограничительные мероприятия для граждан 65+ и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. В 80 регионах усилен режим текущей дезинфекции в общественном транспорте, такси, местах общественного пользования. И, пользуясь сегодняшним совещанием, Владимир Владимирович, я еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полном мере те ограничительные мероприятия, о которых я сейчас упомянула, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время. Что касается школ. В 42 регионах сейчас продлены или идут школьные каникулы, 29 школ закрыты на карантин, около 91 тысячи школьников переведены на дистанционное обучение. У нас на сегодняшний день 16,8 миллиона человек-школьников. Эти меры не носят повальный характер по всей стране. Они вводятся, исходя из конкретной ситуации и исходя из эпидситуации на территории региона. Что касается вузов, общий контингент обучающихся в вузах более 4 миллионов человек, в том числе по очной форме обучения почти 2,5 миллиона, полностью переведены на дистанционную форму обучения 2,2 миллиона человек. Это 54,6% контингента обучающихся. 1 миллион переведены на частичное дистанционное обучение. Хочу сказать, что ситуация и в школах, и в высших учебных заведениях находится как на контроле правительства, так и на контроле регионов страны. Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования и Роспотребнадзор ежедневно ведут контроль и мониторинг за этой ситуацией. За период пандемии нами наработан определенный опыт, который мы неоднократно обсуждали с регионами, анализируя складывающуюся ситуацию, и со вчерашнего дня внесением изменений в санитарные правила оптимизировали проведение исследований и некоторых противоэпидемических мероприятий. О чем идет речь? Первое. Вы знаете, наверное, и до вас наверняка это доносилось, что граждане выражают недовольство по поводу того, что пациентам приходится очень долгое время ждать результатов ПЦР-диагностики. Напомню, что в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава срок получения такой диагностики составлял 48 часов, но он не исполнялся. Теперь изменениями в СанПин, а это обязательные требования, предусматривается, что срок выполнения лабораторного исследования не должен превышать 48 часов от момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его гражданином. Хотела бы обратить внимание и лабораторий субъектов Российской Федерации, и частных лабораторий, и лабораторий Роспотребнадзора на необходимость соблюдения этой нормы. Также регионы страны к нам обращались, что в ряде случаев они не имеют возможности быстро доставить полученный биоматериал до лаборатории и за эти 48 часов сделать анализ и уведомить о его результатах соответствующего пациента. В этой связи теперь, в соответствии с изменениями, подтвержденным случаем COVID считается случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя с использованием диагностических тест-систем, которые установленным порядком зарегистрированы в Российской Федерации. Третье. Выписка к труду, учебе, допуск в организованные коллективы после лечения, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, осуществляется при получении одного отрицательного результата ПЦР-исследования. А в случае получения положительного исследования через три дня осуществляется повторное исследование. Четвертое. Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться и до получения отрицательного анализа по тест-системе, по ПЦР-исследованию, в том случае, если наблюдается серьезное улучшение состояния пациента, за исключением тех случаев, когда выписка осуществляется в общежитие, коммунальную квартиру, гостиницу, учреждение социального обслуживания, круглосуточного пребывания. Эти и еще ряд изменений, которые опубликованы в санитарных правилах, позволят в том числе разгрузить коечный фонд, ситуация с которым по-прежнему продолжает оставаться в ряде регионов напряженной. На сегодняшний день в стране развернуто более 268 тысяч ковидных коек. Из них почти 147,5 тысяч оснащены подачей кислорода и почти 31 тысяча искусственной вентиляции легких. На утро вчерашнего дня было занято почти 81% коечного фонда. Загруженность коечного фонда выше, чем среднероссийский показатель, наблюдается в 46 регионах страны. Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90%. В трех регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская республика, Орловская область и город Севастополь. Медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывают сегодня 512 тысяч медицинских работников. Это и врачи, и среднемедицинский, и младший медицинский персонал, и водители автомобилей скорой медицинской помощи. Мы им очень благодарны за их самоотверженный и тяжелый труд. Кроме того, сейчас по решению правительства и оперативного штаба к оказанию медицинской помощи привлечены почти 55 тысяч студентов медицинских колледжей и вузов и клинических ординаторов, а также 11 тысяч волонтеров. Они также оказывают неоценимый вклад в дело борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению мы внимательно следим за тем, как регионы используют те финансовые ресурсы, которые были выделены по вашему поручению. Первое, я хочу сказать, по 10 миллиардов рублей, которые выделены на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе возможности оснащения коечного фонда. На вчерашний день регионами заключены контракты на сумму около 1,9 миллиарда рублей. 100% объемов законтрактовано в 4 регионах: Башкортостан, Амурская область, Пермский край, Чукотский автономный округ. 46 регионов не заключили ни одного контракта. В качестве основных причин низкой контрактации регионы называют отсутствие коммерческих предложений, необходимость заключения соглашений с бюджетными и автономными учреждениями, либо подготовку нормативных документов или технической документации. Мы считаем, что эти причины, которые они обозначили, аргументами в таких сложных условиях не являются, и мы еще раз просим ускорить эту работу. Соответствующие поручения председателям правительства регионам даны. Какие основные направления по заключенным контрактам? 35,5% – это закупка СИЗОВ. Почти 25% – это приобретение оборудования. Далее по убыванию следует закупка лекарственных средств, расходных материалов, транспортное обслуживание больных и медицинских работников, монтаж систем подачи кислорода. Что касается 5 миллиардов, которые предназначены для бесплатного лечения граждан на амбулаторном этапе, здесь на сегодняшний день заключено контрактов на сумму 1,6 миллиарда рублей 44 регионами. Высокая доля законтрактованных объемов, 100% практически, это Кабардино-Балкарская республика, Костромская область, Тульская область, Республика Адыгея, Кемеровская, Курганская, Липецкая области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Распространение ковидной инфекции сегодня происходит на фоне сезонного роста гриппа и ОРВИ. Пока, несмотря на то, что недельные пороги заболеваемости превышены в 43 субъектах Российской Федерации, все-таки за последние две недели количество регионов, где распространение, вернее, увеличение эпидпорогов сохраняется, это 43, а было 47, то есть даже произошло некоторое снижение. На сегодняшний день по вашему поручению от гриппа привито 60 миллионов человек, из которых 17 миллионов человек – это дети, и охват прививками сейчас составил уже 41%. Теперь несколько слов по вакцине от ковида. С момента государственной регистрации спутника ВИ по сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 58 тысяч доз вакцины. Вот по сегодняшней информации, которая у меня имеется на некоторых производственных площадках, которые вовлечены в эту работу, достигнуты очень неплохие результаты, и мы ждем существенного увеличения объемов поступления в гражданский оборот. Графики, которые сейчас предоставляют производственные площадки, говорят нам о том, что в ноябре планируется выпустить в гражданский оборот 653 тысячи вакцин, в декабре 2,2 миллиона. Сегодня начата третья фаза пострегистрационных исследований вакцины «Вектора». Сегодня уже получено разрешение на 3 площадки, это Москва и Московская область. Завтра будут вовлечены площадки Тюмени, Калининграда и Татарстана. Количество участников пострегистрационного клинического исследования 3000 человек, включая часть плацебо. И также «Вектор», не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения ее в гражданский оборот. И мы ожидаем, что уже небольшие объемы поступят до 10 декабря для того, чтобы прививать население Российской Федерации. Владимир Владимирович, еще раз хочу сказать, что, несмотря на то, что ситуация в регионах напряженная, правительство Российской Федерации совместно с регионами страны держит ее на контроле, и мы продолжим эту работу. Спасибо.
Татьяна Алексеевна, вот по поводу занятости коечного фонда. Вы сказали, что в 10 регионах ситуация сложнее, чем в других субъектах Федерации. Но вы назвали 3 – Чувашия, Севастополь, Орловская область. Можете назвать остальные 7?
Да, конечно, Владимир Владимирович. Это Ивановская, Республика Ивановская область, простите, Республика Коми, Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область, Иркутская область и Омская область. Угу. И плюс те три, которые я назвала.
Я понял. Ну, я еще в завершении скажу несколько слов и в адрес руководителей регионов, но кроме того, чтобы их напрягать и ругать, там нужно, конечно, им еще и помогать. Вот вы, ну и Минздрав работает отдельно с теми регионами, которые нуждаются в этой поддержке?
Конечно, работаем, Владимир Владимирович. Более того, еженедельно и в рамках оперативного штаба, и в рамках селекторных совещаний и поездок в регионы, которые проводит Министерство здравоохранения, конечно, эта работа ведется. Более того, 10 миллиардов рублей, которые мы дали, мы же им разрешили в том числе использовать на развертывание коечного фонда и оснащение этого коечного фонда соответствующим оборудованием. То есть здесь есть у нас полное понимание. Другое дело, что, конечно, и это справедливо, регионы страны балансируют между оказанием помощи больным с ковидом и сохранением объемов плановой помощи по неинфекционным заболеваниям. Это очень сложный компромисс, который нужно вырабатывать. И вот буквально на прошлой неделе мы с регионами страны обсуждали эту тему, как сохранить в сегодняшних условиях объем плановой помощи, чтобы не допустить увеличения смертности по сердечно-сосудистым, онкологическим и прочим заболеваниям, которые являются лидерами смертности в Российской Федерации, и оказанием помощи ковидным больным. Поэтому я еще раз говорю, что напряжение на врачебный персонал, на средний медицинский, младший медицинский персонал очень высокое, потому что часть из них перешло на работу с ковидными больными. Это, к сожалению, объективная необходимость. И сейчас, называя эти регионы, я не говорю о том, что мы прямо жестко их критикуем. Мы говорим о том, что там серьезная напряг по ситуации. И весь комплекс мер, который осуществляется и нами, и ими, в принципе, должен приводить к тому, чтобы она складывалась более благоприятно и имела тенденцию к улучшению.
Да, я понимаю, что это такая многочисленная проблема, связанная и с кадрами, выбывает количество персонала медицинского, который работает по своим обычным специальностям, вынуждены местные власти отвлекать их на борьбу с ковидом. Знаю, что привлекаются уже и студенты высших учебных заведений, медицинских училищ для того, чтобы заместить врачей и медицинский персонал, который вынужден отвлекаться на борьбу с коронавирусной инфекцией. Я это все знаю, надеюсь, еще министр об этом расскажет поподробнее. Но меня сейчас интересует другое. Контролируется эффективность использования дополнительных средств, которые мы выделили, 10,5 миллиардов рублей в регионах Российской Федерации. Понятно, что все, нет, там простых решений нет, но мы же деньги выделяли специально для решения этой проблемы. Насколько эффективно они расходуются?
Владимир Владимирович, те цифры, которые я сейчас вам приводила по использованию, по контрактации, это цифры, которые предоставлены федеральным казначейством. Казначейство и по поручению правительства, и по поручению Министерства финансов осуществляет жесткий мониторинг и за контрактацией, и за торгами, и за использованием этих финансовых ресурсов. Мы находимся на постоянной связи с Романом Евгеньевичем, за что я очень признательна и Министерству финансов, и казначейству. И я думаю, что регионы чувствуют этот контроль. Во всяком случае, вот сегодняшний утренний разговор с Романом Евгеньевичем говорит о том, что регионы очень серьезно подтянулись и по контрактации, и по ответственности за те решения, которые они принимают по использованию финансовых ресурсов.
Вот норматив проведения тестирования не позднее 48 часов. Все-таки это тоже долго, 48 часов, двое суток. За это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи. Долго, ведь вы мне докладывали еще пару месяцев, даже больше назад, что у нас есть и другие системы, которые дают результат, и достаточно объективный результат, за гораздо более короткий срок.
Есть такие системы, Владимир Владимирович, они используются, но, может быть, их ограничение, их обращение в обороте ограничено, но и во многом это тоже предопределяется и стоимостью самого исследования, особенно того, которое осуществляют частные медицинские организации. Но мы с учеными Роспотребнадзора, которые, ну, постоянно сопровождают нас в период этой сложной пандемии, все-таки выработали это решение 48 часов. Почему, Владимир Владимирович? Ну, потому что у нас разные регионы страны, это предельный срок должен быть 48 часов. Доставка материала в лабораторию не всегда возможна, особенно в отдаленных населенных пунктах сразу, и мы дали возможность до 48 часов выдавать результат с одной стороны. С другой стороны, мы разрешили использовать, как я уже сказала, тест-системы, которые, как вы справедливо сейчас сказали, разные, и они обладают в том числе и экспресс-возможностями. Но при этом, если они все-таки имеют не стопроцентный результат, такие у нас есть тоже, мы все-таки потом, если они дали положительный результат, перепроверяем их на ПЦР или будем перепроверять их на ПЦР для того, чтобы четко установить диагноз и изолировать человека. И сейчас Роспотребнадзор вместе с Минсвязью отрабатывает систему быстрого оповещения по результатам конкретного гражданина. В некоторых регионах эти возможности используются, в некоторых регионах нет. Но мы это делаем.
Насколько я понимаю, ни одна тест-система стопроцентного результата никогда не дает. То есть на каждой из этих тест-систем возможны сбои. Поэтому вы и перепроверяете, насколько я понимаю, вы мне уже об этом говорили, объясняли это. Но все-таки нужно стремиться к тому, чтобы максимально сократить этот срок. Ну, здесь очевидные вещи, я думаю, что всем понятно, не надо быть большим специалистом, чтобы понять. Чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, друзей, коллег там, и так далее, и так далее. Поэтому над этим нужно работать и сейчас, и в будущем. Надо стремиться к сокращению этого срока. Ну и, конечно, количество выпускаемых в гражданский оборот вакцин, конечно, нужно увеличить. Я думаю, что министр Мантуров мне еще расскажет сегодня, нам всем, как идет эта работа. Так что, Денис Валентинович, приготовьтесь, пожалуйста. Но сейчас хотел бы послушать руководителя исполкома Общероссийского народного фронта. Я попросил ОНФ тоже подключиться к этой работе, как вы знаете, и провести мониторинг ситуации с медпомощью в регионах, с организацией этой работы. Михаил Михайлович, пожалуйста.
Прошу прощения. Уважаемый Владимир Владимирович, по вашему поручению мы действительно проводим мониторинг проблем и обращения людей, с которыми они сталкиваются в период пандемии. Совместно с Минздравом и регионами ищем решения. Ситуация очень сильно отличается не только по регионам, но и с точностью до медучреждения. Штабы «Мы вместе» развернуты во всех регионах, и у них первоочередная задача сейчас – это помощь врачам и заболевшим ковидом. Первая и самая резонансная проблема, Владимир Владимирович, это, с которой сталкиваются люди, это дефицит лекарств в аптеках. Значит, что мы сделали? Мы взяли методические рекомендации Минздрава, где перечислены препараты, и провели сейчас опрос, пока это 3500 аптек, которые мы прошли во всех регионах, но к концу недели выйдем за 10 тысяч аптек, то есть массив будет уже достаточно большим и убедительным. По противовирусным препаратам, что показывает опрос? В 30% аптек отсутствуют вообще все противовирусные препараты, которые рекомендованы Минздравом с составляющими, но при этом самый востребованный препарат, это фавипиравир, он отсутствует в 85% аптек полностью. То есть это прям вот как бы то, что люди ищут и что их очень беспокоит. По антикоагулянтам препаратам в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты. Самым дефицитным препаратом является ривароксабин. Его нет в 63% аптек. то есть тоже его найти крайне сложно. И, наконец, по антибиотикам, тоже третья группа, которую мы смотрим, здесь ситуация лучше, то есть только в 9% аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом, но при этом самый востребованный антибиотик, левофлоксацин, со всеми его производными отсутствует в 73% аптек. Вот, то есть вот по востребованным препаратам ситуация достаточно сложная, их не хватает. Люди нам об этом говорят. Каким здесь выходом из сложившейся ситуации является ваше решение, Владимир Владимирович, о доставке бесплатных лекарств, которые вы приняли? Хотелось бы отметить первые регионы, которые начали доставку еще на прошлой неделе. Это Москва, Новосибирская область, Тульская область, Оренбургская, Ивановская, Калининградская, Липецкая и Курганская области. Регионы, которые стартовали в самом начале. На этом неделе добавляются регионы, но на вчерашний вечер доставка еще не была запущена в 42 регионах. То есть очень хотелось бы, чтобы на этой неделе все регионы запустились, потому что люди очень этого ждут. Видимо, там есть проблемы с контрактацией, то, о чем Татьяна Алексеевна говорила, не везде закуплены лекарства. Вот здесь очень высокие ожидания у людей. Вот на примере Курганской области, которая доставляет с прошлого понедельника, с 9 числа, 2/3 лекарств людям доставили врачи при приеме и 1/3 волонтеры. Они разделили, волонтеры доставляли лекарства бесконтактно, это работает. В итоге получилось, что 100% покрытие. День в день поставлен диагноз, есть комплект бесплатных лекарств. Всего 350 человек они отработали. Очень важно, чтобы этот принцип день в день или на следующий день после постановки диагноза работал везде по всей стране. Также, Владимир, хотел обратить внимание на то, что люди, которые уже заболели ранее, до того, как было принято решение, им все равно еще дополнительно нужны лекарства, чтобы они тоже не остались в стороне и тоже получили эти лекарства, а не только те, кто вновь заболевшие. Большую часть лекарств доставляют или выдают в поликлиниках сами врачи, но при этом есть 6 тысяч волонтеров по стране, которые работают с доставкой нековидных лекарств, и они уже подставляют плечо и могут подставить плечо системе здравоохранения. Они готовы включаться в систему доставки и там, где не будет хватать ресурсов в здраве. Это ли по лекарствам? Вторая проблема, с которой сталкиваются люди, это сложность с вызовом врача на дом. Тяжело дозвониться в поликлинику, далеко не везде врачи приходят в первый день. По результатам нашего опроса, который мы проводили, у нас 49% посетил в день вызова врач, 26% второй, третий день и 25% это те, кто посетил либо позже, либо уже сами пошли в поликлинику, когда врач не пришел. Есть примеры, где молодцы, есть, где люди еще ждут врача. Это, например, в Хабаровске городская клиническая поликлиника номер 3 до 3 суток ждут врача. В Еврейской автономной области Ленинская ЦРБ до 2 суток. Здесь, конечно, очень важно, чтобы, соответственно, эта ситуация менялась. По нашим подсчетам, несмотря на растущую нагрузку, врачи успевают обработать до 70% вызовов на дом в день. Владимир Ильич, единственный способ это быстро решить – это транспортное обеспечение участковых врачей. Мы совместно с Минздравом ведем эту работу по всей стране. Вот приведу пример, как это работает. Поликлиника номер 15 Омска. Из 18 врачей работает сейчас 11. В среднем они получают 270 вызовов в день. Успевали без машин обрабатывать 189, это 70%. После выделения 5 автомобилей количество посещений выросло до 268, то есть практически 100% вызовов они на машинах успевают закрыть. Штабами совместно с региональными властями организована работа по поиску транспорта. 3040 автомобилей, это дали регионы, им большое спасибо, это в основном автопарки губернаторов, администрации, городов. 1250 автоволонтеров работают, возят участковых врачей. Уже 6 регионов воспользовались возможностью заказа такси с использованием федеральных средств. Такую возможность федеральный Минздрав им дал по тем средствам, которые вы довели. Оцениваем текущую потребность где-то в 2700 машин дополнительно, которые сможет еще помочь системе поликлинического звена в части выезда на дом. Также у нас есть предложение, Владимир Владимирович, если это возможно, может быть, для всех закрепить эти машины за врачами, чтобы они не только отвозили их к больным, но и довозили до дома и забирали с работы. Точнее, довозили на работу и забирали с работы, потому что врачам очень тяжело в этот период, и им, конечно, нужно максимальное внимание и помощь. Да, хотел бы здесь тоже сказать спасибо партнерам проекта «Мы вместе». Это «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл». Они дают карты на бензин для автоволонтеров. Им это очень помогает. Третья проблема – это дозвон в скорую помощь и в региональные поликлинические колл-центры. Касательно скорой помощи, здесь ключевой показатель, который, мне кажется, который нужно смотреть, это у нас есть 18% недозвонов в скорую помощь. Это данные операторов связи по 75 регионам, вот мы сегодня сводили. Очевидно, Владимир, что система не рассчитана на такие нагрузки, которые она сейчас выдерживает, но, конечно, можно с этим работать. Вот, вы знаете, когда был к весенней истории, у нас звонили огромный вал людей на линию «Мы вместе» старшего возраста. Мы использовали систему обратного прозвона, когда просто отзванивают потом тем людям, которые не дозвонились. Как это решать? Надо снимать нагрузку системы 03, да, и также можно усиливать региональные поликлинические центры. В работе региональных и поликлинических колл-центров задействовано 6236 волонтеров сейчас, 83 субъектов. И есть еще ресурс для увеличения. Вот на примере ЦГКБ номер 6 Екатеринбурга хотел пример привести. Там создано за последние две недели три новых колл-центра, в которых работает 66 волонтеров, три смены. Общее количество недозвонов по Свердловской области на колл-центры снизилось с 10 тысяч в день до 500, то есть в 20 раз. То есть, по сути, как бы в 20 раз легче люди стали прозваниваться. При этом, по данным операторов связи 77 регионов, количество недозвонов на колл-центры, то есть, если для скорой это показатель 18%, для колл-центров сейчас составляет 30% недозвонов. Это цифра, которую тоже можно и нужно снижать на порядок. Где есть резервы? Часть регионов использует ресурсы МФЦ для увеличения количества специалистов. Это Ульяновская, Московская, Тульская, Брянская область, Ханты-Мансийский округ. Что еще очень активно помогает, это звонки волонтеров-медиков и волонтеров-психологов с обратным прозвоном, с уточнением состояния больных. Это 80 регионов уже. А здесь же волонтеры, порядка 100 тысяч, могут предлагать и доставку продуктов, и психологическую помощь, и другие формы помощи. Люди чувствуют заботу о себе, для них это очень важно. Вот простой пример, Смоленская область, это порядка 100 студентов Смоленского медицинского колледжа, обзванивают порядка 2000 человек в день. Благодаря этому мониторингу врачи подтверждают, что на 12% снизилась госпитализация. Успевают выявить ухудшение состояния раньше, и врачи помогают. Действительно, это очень помогает. Еще один хороший пример, тоже хотел привести, Ямало-Ненецкий округ, Владимир Владимирович, там врачи, которые болеют в легкой форме и сидят дома 53 человека, они дистанционно консультируют больных. То есть они на работу ходить не могут, а консультировать по телефону могут. Вот. И это позволило высвободить 20 врачей для работы в стационарах. То есть они сняли, они сидят дома, болеют, но сняли нагрузку со своих коллег. Ну вот. Мне кажется, это как бы очень достойный пример, которым также можно было бы другим коллегам посмотреть и воспользоваться. Также регионы могут пользоваться технологией распредцентра Ростелекома. Это виртуальные тески, они создают. Очень удобная вещь. Волонтер может сидеть дома и работать в колл-центре. Ему не надо приходить в поликлинику, рисковать здоровьем. Это тоже система, которую можно было бы всем использовать. И, соответственно, она бы реально очень всем помогла. Это по колл-центрам. Четвертая проблема по ожиданию пациентов в приемных покоях стационаров. Мы пытались здесь уже, мы здесь работаем со специалистами, в том числе Росатома по оптимизации производства и Центра компетенции Минэко. Попробовали посчитать среднее время госпитализации. Оно сейчас составляет 49 минут, то есть оно как бы, приличное. Однако есть, естественно, выпадающие регионы, где время ожидания составляет и 2, и 2,5 часа. Также здесь один из способов облегчить ожидание – привлечь волонтеров. Ну, например, Ульяновск, Татарстан привлекли волонтеров. Чем они занимаются? Они остаются на ночные дежурства, помогают в транспортировке, оформляют документацию, маршрутизацию пациентов. Падение срока времени на госпитализацию в 1,5 раза. То есть ребята могут, соответственно, здесь также подставить плечо. Ну и последнее, Владимир Владимирович, мы хорошо понимаем, насколько тяжело сейчас врачам, и нужно использовать все формы их поддержки. У нас есть отдельные примеры помощи, это и транспорт от дома до работы, про который мы говорили, и организация горячего питания, это пока только порядка 50 регионов, но хотелось бы, чтобы это было более масштабно. Хочется отметить помощь бизнеса, кто-то отправляет врачам чай, конфеты, фрукты, кто-то бесплатные сертификаты на посещение салонов красоты, а кто-то, как в Вологодской области, создали психический совет из 20 крупнейших фирм и закрывают потребности больниц. В Нижегородской области бесплатное посещение врачами спортзалов, а вот еще хотел привести этот пример, студенты в Дагестане Дагестане сидят с детьми врачей, пока мамы находятся в красной зоне. Помощь семьям врачей тоже очень важная, мне кажется, морально значимая история. Постараемся совместно с регионами организовать эту работу по всей стране. Вся эта помощь дает очень хороший, ощутимый для врачей эффект. Но это локальная инициатива, нужно, чтобы она носила повсеместный характер, в том числе и возможность с использованием федеральных средств поддержки. Владимир Ильич, в завершение хотелось бы поблагодарить правительство за живую реакцию на все сигналы, которые мы обнаруживаем. Отдельно Минздрав, с которым мы находимся в горячем диалоге, спорим, и регионы, и губернаторов за совместную работу. Ну а самое главное, сказать спасибо каждому волонтеру, который откликнулся на призыв включиться в работу штабов. Большое спасибо.
Спасибо вам. Я попрошу сейчас министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича прокомментировать и высказать свои соображения по поводу того, как можно исправлять ситуацию в той части, которая была сейчас изложена Михаилом Михайловичем. Единственное, на что хотел бы обратить внимание, вот Михаил Михайлович сказал о работе врачей, которые в легкой форме болеют дома и оказывают помощь своим коллегам, тем не менее, сидят на телефоне там и выполняют определенные функции. Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя. Вы знаете, мне кажется, что уместным даже будет сравнение там с событиями Великой Отечественной войны. Мы весь год посвятили этим событиям, 75-летию Победы. Знаете, нам известны случаи героизма, массового героизма, индивидуального. Александр Матросов закрыл собой долговременное укрепление противника. В небе над Москвой это Лалихин, летчик, осуществил первый таран и так далее. Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода. Так же, как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, тем не менее продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому. И говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, это, наверное, было бы неправильно. Это личный выбор каждого человека, в данном случае медицинского работника. А все остальное, да, это очень важно. И спасибо вам большое за этот анализ. Спасибо вашим волонтерам, ну и волонтерам вообще, которые работают по этому направлению. Я попрошу Михаила Альбертовича сейчас прокомментировать то, что было сказано Михаилом Михайловичем. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Ситуация с коронавирусом в Российской Федерации, как и в мире в целом, остается напряженной. И продолжая, как вы сравнили с Великой Отечественной войной, фактически на сегодняшний день у нас идет мобилизация медицинской системы в полном ее проявлении. Сегодня у нас находится на наблюдении, на лечении более 1 миллиона 100 пациентов, как уже озвучила Татьяна Алексеевна, и 221 тысяча пациентов находятся с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в стационарах, и 17 тысяч пациентов находятся с внебольничными пневмониями, этиология, по которым или устанавливается, или уже подтверждена иной этиология. Среди госпитализированных 10% это пациенты тяжелые, требующие интенсивного наблюдения. В целом на искусственной вентиляции легких сегодня занято от поступающих больных и развернутых коек в целом занято около 5000 коек. Реанимационное отделение, пациенты, которые находятся на неинвазивной вентиляции легких или под наблюдением, в целом от реанимационных коек занимают 20%. В летний период койки мы перепрофилировали обратно в оказание помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. Это очень важно, потому что востребованность всех видов помощи необходима. При нарастании заболеваемости 184 тысячи коек были возвращены вновь для оказания помощи пациентам с инфекционными болезнями. Нужно отметить, что использование принципов военной медицины на сегодняшний день прослеживается во всем. В частности, один из элементов, которые мы используем, это принцип сортировки на амбулаторном и на стационарном этапе и этапное оказание медицинской помощи. Фактически в нормативных документах сегодня закреплены несколько типов коек. Это провизорные койки для диагностически неясных пациентов, непосредственно инфекционные койки с красными зонами, оснащенные кислородом в соответствии с документами Министерства здравоохранения и реанимации. И мы ввели в апреле месяце еще один формат разрешенный, сегодня он стал наиболее востребованный. Это койки долечивания, когда пациент, пройдя определенную острую фазу, когда невозможно еще выписать на амбулаторное лечение, может быть переведен в койки долечивания. Они используются в санаториях, профилакториях или иных типов организаций. Требования по ним, конечно, значительно легче установлены, чем койки, которые первыми принимают пациента. Отдельно хочу отметить, что эффективное использование алгоритмов маршрутизации пациентов и ведения закреплено нормативными правовыми документами. И уже сегодня мы используем методические рекомендации, которые включили в себя, вобрали уже лучшие практики и в том числе система управления пациентами. Мы видим, что наиболее уязвимая категория пациентов – это 60 лет и старше, особенно риски высоки для пациентов старше 80 лет. Поэтому использование именно рискориентированного подхода в лечении пациентов и выборе метода лечения и места лечения – это один из ключевых элементов. Амбулаторная помощь, как уже Михаил Михайлович говорил, мы с ними взаимодействуем фактически в одном формате, и наши студенты-медики являются волонтерами ОНФ. Сегодня для амбулаторного этапа, конечно, ключевая вещь – это транспорт. Не только выход медицинского работника на дом, но и доставка в амбулаторные центры, где есть возможности для диагностики и инструментальной диагностики, и непосредственно осмотра врача. И сегодня почти 8 тысяч машин в регионах дополнительно привлечено. Но 8 регионов мы видим, что пока транспорта недостаточно. Продолжается работа реанимационных консультативных центров. Это три крупнейших учреждения, которые взяли на себя нагрузку консультирования реанимационных больных. Сегодня утром с ведущими реаниматологами страны мы проводили консилиум, поскольку в целом у нас проведено 23 тысячи консультаций через реанимационный консультативный центр для взрослых. Сегодня нагрузка в день на реанимационный консультативный центр доходит до 190 человек. И медики сегодня справляются, введены определенные алгоритмы, но мы видим, что необходима определенная модернизация системы. Новым эффективным также элементом стало использование организаторов здравоохранения и выездных групп. Выездные группы именно для того, чтобы отладить процессы, включая в том числе бережливые технологии, совместно с специалистами Росатома и Министерства экономики, мы в ежедневном режиме осуществляем дистанционную и очную работу именно по постановке системы оказания медицинской помощи, эшелонирования и так далее. Хочу сказать, что сегодня бригады работают в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Свердловской области, в Пермском крае, Амурской области. Всего такие бригады уже совершили 92 выезда и более 2000 удаленных консультаций. В еженедельном режиме идут и учебы для организаторов здравоохранения и непосредственно медицинских работников. Хочу отметить, что вопрос лекарственного обеспечения, который был затронут Михаилом Михайловичем, он является одним из вопросов повышенного внимания. Для бесперебойного обеспечения еще весной были установлены требования о неснижаемом запасе, остатке лекарственных препаратов. И в стационарных учреждениях Росздравнадзор мониторирует остатки, и эти нормативы составляют до 4 недель. Мы видим, что ряд регионов имели запасы меньший объем, но в стационарах лекарственное снабжение достаточно стабильно. Амбулаторная же часть – это именно вопросы импульсного спроса, которые возникли в связи с увеличенным количеством пациентов, находящихся. Они действительно вызвали определенное напряжение, в том числе логистическая цепочка, которая потребовала модернизации. Хочу сказать, что по группам препаратов, основных их пять, это противовирусные препараты, антибактериальные препараты, антикоагулянты, жаропонижающие и гормональные препараты, они, по ним были приняты решения по развертыванию площадок дополнительных, и фактически в течение нескольких дней эти площадки вносятся в регистрационное удостоверение. Совместно с Министерством промышленности и торговли эта работа ведется. Но есть ряд препаратов, особенно это группа антикоагулянтов, которые в Российской Федерации производятся в меньших объемах. Поэтому вновь зарегистрированные препараты уже с тем механизмом, который был разработан еще весной, достаточно быстро вошли в оборот, и производственные площадки, которые их выпускают, своевременно наращивают объем производства. Хочу отметить, что изменение регуляторной политики в формате включения в жизненно важные лекарственных препаратов в список также произошло, в том числе с регулированием цены, что беспокоило население, и по ряду препаратов снижение составило более чем в 4 раза. Это противовирусные препараты, которые упоминались, в том числе фавипиравир. И хочу отметить, что, конечно же, взаимодействие с Министерством промышленности и торговли, все методические рекомендации содержат формулярный список, и объемы под них рассчитаны, и непосредственно производителям доводится. По лекарственному обеспечению в рамках выделения средств. Сегодня 43 региона обеспечивают на амбулаторном этапе, остальные заключают или в процессе заключения договоров. В августе месяце мы проинформировали субъекты о том, что на амбулаторном этапе необходимо направить региональные средства в рамках законодательства, это возможно, на амбулаторную часть пациентов, и 35 регионов это сделали чуть раньше, и получив дополнительные финансовые средства, сегодня это укрепили. И по контролю за лекарственным обеспечением Росздравнадзор проводит фактические мониторинги, проверки, и в том числе подключение ОНФ также позволяет нам иметь объективную картину. Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, хочу отметить, что по вашему поручению по вакцинации против гриппа работа идет в штатном режиме, все поставки идут точно в срок, и вакцинация также. И завершая свое выступление, я хотел бы отметить, что, конечно же, кадровый вопрос для нас является ключевым. Сегодня почти 510 тысяч медицинских работников работают на оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. И 10% – это студенты, медики, которые привлечены для оказания медицинской помощи, и волонтеров. Волонтеры работают в программе «Мы вместе» и непосредственно привлекаются для работы колл-центров. Это хорошо зарекомендовавшая себя форма работы. Ну и для того, чтобы иметь обратную связь непосредственно от медицинских работников, по поручению Михаила Владимировича, на прошлой неделе запущен через сайт государственных услуг сервис, где медицинские работники, указав медицинскую организацию, могут сообщить о тех или иных проблемах или предложениях, которые возникают у них при работе. Завершая свое выступление, мне хотелось бы сказать, что сегодня медицинская служба, конечно же, работает в серьезном напряжении, но объемы, которые мы получаем, конечно же, должны регулироваться комплексом мероприятий по противоэпидемическим, по разрывам цепи. Мы видим, что передачи и те регионы, которые своевременно это вводят, они в том числе и регулируют и защищают население. Спасибо большое, доклад закончил.
Михаил Ильич, если я не ослышался, вы сказали о системе управления пациентами.
Это система управления госпитализацией.
Сейчас, секундочку. Значит, пациентами не надо управлять. Пациентов надо лечить. Надо управлять коечным фондом. Надо управлять системой лекарственного обеспечения. Надо управлять системами связи. Надо обеспечить своевременное тестирование, как я сказал уже, и так далее, и так далее. А пациентов надо лечить. Я понимаю, что есть определенные там профессиональные терминологии, но надо избавляться от того, что не несет в себе нужного нам содержания. Это, иначе это расставляет, может, акценты неправильно расставить. Но вот у меня конкретный вопрос – и Михаил Михайлович об этом сказал, и вы сказали о недостатке транспорта медицинского. Как вы оцениваете этот объем? Вот, насколько я понял, значит, Михаил Михайлович сказал, 2700 машин не хватает, по мнению ОНФ. А ваша какая точка зрения? Это что?
Да, эта цифра выверена и подтверждена нашими специалистами и Михаилом Михайловичем. Эта цифра, мы подтверждаем 2700, и особенно вот 8 регионов, которые я называл, они также требуют немедленного принятия решения по дополнительному транспорту. Потому что для того, чтобы ускорить обслуживание вызовов, необходимо ввести не только выезд на дом, но и в том числе с Роспотребнадзором отработан правило по обработке автотранспорта при доставке непосредственно пациента в амбулаторный центр для того, чтобы провести в том числе более тщательное обследование и тестирование. Такой механизм позволяет в том числе более экономно использовать ограниченные ресурсы. Поэтому 2700 автотранспорта – это действительно те цифры, которые необходимо добавить в систему именно в сегодняшний день. Это позволяет облегчить и работу скорой помощи, потому что по некоторым регионам нагрузка возрастала в пиковые дни до 2 раз. А в частности, вот, например, в Пермской области количество вызовов с установленным диагнозом пневмония возросло на скорой помощи в 9 раз. Поэтому именно использование неотложной помощи и именно управление маршрутизацией автотранспорта ресурсами всеми. Это как раз сегодня одна из самых значимых задач для здравоохранения. И поэтому вот специалисты, которые бережливым производством занимаются, они для нас просто оказывают огромную помощь и услугу.
Вы этот вопрос ставили как-то в правительстве официально? Этот вопрос поднимался. Это транспорт, он чей должен быть? Муниципальный, да?
Этот транспорт, о котором сказала Татьяна Алексеевна, да, этот транспорт, дополнительные средства, которые выделены, они выделены в том числе на привлечение автотранспорта, на контрактацию, в том числе машин такси. Вот в письмах, которые доведены были правительством и назначение средств используемых, это указано. И именно экстренное привлечение наемного транспорта облегчает работу сегодня.
Это
8 тысяч машин, это как раз те, которые включены.
В рамках этих 10 миллиардов, которые мы выделили регионам?
Совершенно верно.
И этого будет
совершенно
достаточно?
Верно. Да, сегодня 8 тысяч почти машин привлечено. Стоимость привлечения машин достаточно умеренная, и в том числе используется автотранспорт и волонтер, и гаражей дополнительно, которые имеются у субъектов.
Ну, вы понимаете, вот я хочу просто понять. Вы считаете, что вот этих средств, которые выделены на решение понятных нам с вами проблем, в рамках 10 миллиардов достаточно будет для решения транспортной проблемы? Ну, тогда нужно нам разобраться с тем, как эти средства используются. Значит, они неэффективно пока используются. И, значит, в регионах эти деньги, которые мы выделили, пока не заработали должным образом.
Владимир Владимирович, позволите?
Конечно.
Мы анализировали эту ситуацию сегодня с казначейством. Да. Действительно, на транспортное обслуживание, в том числе посредством привлечения возможностей частного медицинского транспорта, это задействовано в очень небольшом количестве регионов, хотя разрешение мы такое дали. Это первое. И мы бы просили еще раз регионы на это обратить внимание. Возможно, здесь существует некая боязнь, а возможно, частные транспортные компании предлагают высокие тарифы. Но мы специальным образом обращались ко всем, чтобы они оказали содействие государственным и муниципальным медицинским организациям, чтобы такую работу организовать. Второе. Мы обратились к регионам мобилизовать тот ресурс автомобильного транспорта учреждений социальной службы, который был приобретен в 2019 году в рамках проекта «Демография» для обслуживания пожилых и довоза их в медицинские организации, а также врачей для оказания помощи и осмотров пожилых граждан. Это было 1581 машина, которая была приобретена в 2019 году. И мы просили попросили соцслужбы, чтобы они переориентировали в том числе этот автомобильный транспорт на оказание помощи и довоз и медицинского персонала, и пациентов до медицинских организаций. Третье. У нас не возбраняется приобретать автомобильный транспорт в виде скорых помощей или помощей для или автомобилей для фельдшеров у наших промышленных предприятий за счет тех 10 миллиардов, которые мы предоставили субъектам. Но здесь очевидно, и, может быть, регионы ожидают эту ситуацию, но сразу промышленность, наверное, не готова выдать то количество, которое бы хотели регионы, но здесь, мне кажется, есть тема, которая связана именно с небольшим автомобильным транспортом, который довозит именно врачей, ну, такой фельдшерский автомобиль, если можно сказать, а небольшой автомобиль скорой медицинской помощи, который транспортирует больного. Это вот с точки зрения довоза для промышленности было бы правильно. Ну и еще, наверное, скажу, хотя это все-таки будет 1 января 2021 года, у нас машины будут в большом объеме приобретаться за счет средств, которые предусмотрены на программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Ну, может, по более широкому применению. Зачем нам ждать января? Это же технический вопрос. Я понимаю, у нас есть закон о бюджете и так далее. Но это же технический вопрос. Это можно продумать и все сделать.
Я специально об этом сказала, Владимир Владимирович, потому что у нас, в принципе, наверное, есть возможности, если скорых медицинских помощей и автомобилей для фельдшеров, например, сейчас в отдельных субъектах не хватает, и промышленность, если готова поставлять в соответствии с соответствующим графиком, наверное, можно было бы, и здесь я готова с Антоном Германовичем проговорить эту тему, когда можно за счет денег этого года оплатить заказ на следующий год, там, где машины стоят в программах субъектах, а, соответственно, Минфин из этих денег может вернуть себе в резервный фонд или в бюджет, ну, для других целей, для которых обеспечены другие финансовые ресурсы. Мы можем это проработать и с Антоном Германовичем, и с Денисом Валентиновичем.
Да, так и нужно делать. Мы сейчас Денису Валентиновичу я слово дам, но вот каждый из этих вопросов подождать, надо, чтобы система заработала.
Владимир Владимирович, можно еще одно слово? Сегодня очень хорошая практика быстро закрыть потребность – это привлечение машин такси. Скажем, Ростовская область, привлекая машины Яндекс.Такси для доставки именно медицинского персонала, стоимость составляет там до 10 рублей за поездку, то есть специальные тарифы. И для того, чтобы нам сегодня в экстренном вопросе быстро урегулировать, это решаемая задача.
Решаемый можно и так сделать, ради бога, только чтобы там на этом никто не наживался. А то сейчас мы знаем такие ситуации. Слава богу, сейчас много волонтеров, много людей, которые даже бесплатно врачи возят, и, дай им бог здоровья, зачтется им это. Но есть и другие, правильно? Поэтому вот просто по каждому из этих вопросов нужно отработать. А если использовать такси, действительно по какому-то устойчивому, понятному тарифу, о котором нужно местным властям договариваться. Просто я еще раз хочу повторить. Нельзя пускать на самотек, нельзя просто ограничиться формулировками, что обратились к тем или предложили этим. Нужно дожать каждый вопрос и понять, как механизм работает. Только тогда можно будет рассчитывать на результат. Пожалуйста, Мантуров Денис Валентинович.
Спасибо большое, Владимирович. Если позволите, я откомментирую то, что касается автомобилей.
Да, на всякий случай подготовил. Извини, Денис, извини. Есть еще один вопрос. Это связь. Вот Михаил Михайлович обратил на это внимание. Людям не так просто дозвониться. Это тоже нужно. Вот это тоже вопрос, на который нужно обратить внимание. Мы еще к этому сейчас вернемся. Пожалуйста, Денис Валентинович.
Спасибо большое, Владимирович. Я на всякий случай подготовил как раз справку относительно скорой помощи, ну и в целом по автотранспорту, то, чтобы понимать наши возможности. Ну, помимо того, что в этом году выделялось правительством более 10 миллиардов рублей на закупку во все 83 субъекта это более 5500 автомобилей, это класса Б и С. Сейчас на досогласовании в правительстве находится проект распоряжения по выделению еще на 182 машины в несколько регионов, в частности в Чувашии, Краснодарский край, Кировскую область, Тульскую область, Псковскую. Значит, мы готовы оперативно, если говорить про скорой помощи, то до конца года обеспечить поставку 140 машин, поскольку у нас оцифрованы все эти производства, мы понимаем, кто что может. И в январе еще 600, если говорить о скорой помощи класса Б и С. Если говорить о легковых машинах, то до конца года можем обеспечить оперативную поставку до 2000 автомобилей и в январе еще 2500. Исходя из опыта первой волны, мы еще летом сориентировали наши фармацевтические предприятия на создание полугодовых запасов сырья и материалов по антиковидной номенклатуре. И под эти цели компании привлекли из фонда развития промышленности уже более 10 миллиардов рублей. В первую очередь это на оборотку 36 проектов, в том числе на расширение производства, которое они с июля наращивают. В итоге уже в начале октября мы вышли на объемы выпуска препаратов от коронавируса, вдвое превышающие пиковые апрельские значения. Это обеспечило значительные складские запасы, поскольку лекарства были слабо востребованы несколько месяцев подряд. Но уже в середине октября начался ажиотажный спрос и в аптечном, и в госпитальном сегментах. И, к сожалению, такой колоссальный вброс препаратов в рынок не смогла переварить и система маркировки. Серьезный сбой случился 21 октября. Оператор ЦРПТ устранил за сутки, однако были еще в системе все равно ошибки, что мешало нормальной работе товаропроводящей сети с учетом такого колоссального объема. В этой ситуации председатель правительства поддержал наше предложение перевести работу системы из разрешительного в уведомительный порядок на несколько месяцев. За счет этого мы разрядили напряжение на рынке. В течение недели сняли основные логистические вопросы с дистрибьюторами и фармкомпаниями. И, что важно, сохранили работу при этом самой системе и возможность отслеживать движение лекарств. Сейчас особый акцент мы делаем на выполнении вашего поручения по бесплатному обеспечению наших граждан, проходящих амбулаторное лечение. И вместе с Минздравом мы оцифровали совокупную потребность всех регионов. Текущие объемы производства, а также импортные поставки покрывают те заявки в препаратах и для амбулаторного, и для госпитального звена. Чтобы упростить субъектам работу и приоритизировать закупки антиковидных лекарств, заявкам присвоен цифровой узнаваемый бюджетный код. Но если по медучреждениям у нас есть относительно объективная картина прогнозного спроса, то по рознице ее сложить практически невозможно. Особенно с учетом того, что зачастую многие рецептурные препараты отпускаются без предписания врачей. Поэтому мы поставили предприятиям задачу продолжить интенсивно наращивать выпуск, несмотря на риски перепроизводства, имея в виду гарантированное насыщение аптечного сегмента. А чтобы более оперативно отгружать товар потребителям, производители уже переходят на прямые поставки в медучреждения и розницу, минуя дистрибьюторское звено. Только за последние две недели фармкомпании суммарно по всей номенклатуре увеличили выпуск еще на 40%. И по большинству препаратов в ноябре-декабре мы нарастим объеме более чем в три раза. В первую очередь это касается дефицитных лекарств, о которых говорил сегодня Михаил Михайлович. Это, в частности, антибиотик азитромицин, это российский аналог импортного сумомеда, который уже у нас выпускает 11 производителей. Это препарат левофлоксацин, аналог импортного антибиотика Таваник, производимый в России уже 16 компаниями. Также это три отечественных препарата одного терапевтического действия. Это фавипиравир, коронавир и ариплевир. По назальному интерферону буквально вчера, Владимир Ильич, в Москве запущена новая линия, удваивающая общее производство препарата в стране в целом. Лекарства против цитокинового шторма – это улокизумаб и ливелимаб, которые мы начали выпускать в мае, регионы до октября практически не заказывали. Сейчас на фоне повышения спроса компания экстренно наращивает объемы. Дополнительно в конце прошлого месяца Минздрав включил в схему лечения еще 7 препаратов. Ну, очевидно, что по ним мы тоже получили дополнительный запрос. Чтобы его выполнить, собственное производство комбинируем с иностранными поставками. Например, по антибиотику моксифлоксацину до конца года выйдем на выпуск 500 000 упаковок в месяц, а еще 310 тысяч пополним импортом. По гидроксихлорокину еще летом у нас был сформирован существенный запас из более 200 тысяч упаковок, который лежал на складах с июня по октябрь. Все это время он был никому не нужен, а потом весь ушел за 2 недели. Учитывая запрос системы здравоохранения, мы уже возобновили выпуск этого препарата. До конца года сделаем порядка 180 тысяч упаковок и запланировали закупки в Индии, но в иностранной упаковке. По такой же схеме, которая была опробована еще весной, будем обеспечивать госпитальные и амбулаторные сегменты и по другим, значит, не выпускаем у нас препаратом. Имея в виду 9 лекарств из списка Минздрава, такие как ривароксабан, апиксабан, метилпреднизолон, а также другие. У нас на самом деле нету задачи создавать мощности под каждый импортируемый препарат, который имеет, ну, крайне ограниченное применение в мирное время. Но подушку безопасности необходимо иметь по всей номенклатуре. Поэтому, как только мы насытим рынок, можно будет начать формирование оборачиваемого государственного лекарственного резерва. Вместе с Минздравом мы уже определили перечень препаратов и субстанций, а также объемы создания таких запасов. Это в том числе даст гарантии выкупа излишков у фармкомпаний, которые сейчас идут нам навстречу по перепроизводству. То же самое весной у нас было по СИЗам, когда предприятия давали стране объемы под наше честное слово. И сейчас, когда они нарастили мощности и работают в штатном режиме, мы закупаем у них то, что в избытке лежит на складах в резерв. Владимир Владимирович, понимая всю остроту ситуации, хотел бы сказать, что весной мы смогли оперативно сгладить пики спроса в торговле, а наши производители в итоге закрыли все потребности по средствам индивидуальной защиты и медицинской техники. Я могу заверить вас, что и по лекарственным средствам промышленность, здравоохранение и аптечный ритейл делают все для преодоления сложившейся ситуации. Спасибо вам за поддержку. Доклад закончил.
Да, вот, значит, что касается ажиотажного спроса, вчера еще никому ничего не нужно было, сегодня же ничего нет. Но мы все с вами знаем, что это возможно. И здесь нечего на людей какую-то вину перекладывать. Ну, Я понимаю, что это не просто, но надо быть всегда к этому готовым. Поэтому я очень рассчитываю на то, что вы сказали по возможности увеличения производства. Это первое. А второе, хотел бы попросить вас вернуться все-таки еще и к транспорту. Вот еще раз, пожалуйста, скажите, возможности производителей нарастить производство в необходимом объеме и как можно быстрее.
Владимирович, по легковым автомобилям, как я сказал, до конца года, возможно, оперативно будет поставить около 2000 автомобилей, плюс к этому около 140 автомобилей скорой помощи, если такое решение будет дополнительно принято. И в январе с закладкой сегодня мы сможем дополнительно еще отгрузить 2500 автомобилей, именно легковых.
Ну, вот, Татьяна Алексеевна, проработайте, пожалуйста. Там ведь нам нужно не все сразу, а в нескольких регионах, где ситуация особенно сложная, вот прежде всего с ними нужно разобраться и их поддержать. Хорошо?
Есть, отработаем.
Спасибо. Я попросил бы Чернышенко, Дмитрий Николаевич, по поводу связи. Какие есть идеи и предложения?
Владимир Владимирович, мы с операторами связи этот вопрос оперативно проработаем, плюс будем использовать операторов виртуальной связи, которые позволят очень быстро расширение каналов обеспечить, и этот вопрос оперативно закроем, доложим. Я уже взял в заметку.
Попрошу вас вот заняться этим лично. Если у людей в этой ситуации возникают проблемы с дозвоном до медицинских учреждений, надо сделать все для того, чтобы эта проблема была закрыта. Я понимаю, это связано и с перегрузкой медучреждений, все понятно, но тем не менее в контакте с Минздравом, с регионами, пожалуйста, позанимайтесь этим вопросом. Хорошо?
Да, еще, спасибо. Владимир Владимирович, дополнительно еще проработаем с операторами, которые обеспечивают перевозки, интеграцию с единой системой идентификации, чтобы можно было врачей автоматическим образом обеспечивать транспортом и государству компенсировать перевозки. Это тоже возможно сделать с помощью информационных систем наших государственных. Это тоже проработаем.
Согласен. И вопрос к Антону Германовичу Силуанову. И с тем, что мы сегодня обсуждали, и с возможными передвижениями средств влево, как мы говорим, с решением вопроса с приобретением дополнительного автотранспорта либо лекарственных препаратов. Есть ли какие-то у вас соображения, есть ли какие-то сложности, и как вы видите решение этих вопросов?
Да, уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, действительно, мы этот вопрос отработаем, определим потребность в автотранспорте вместе с Татьяной Алексеевной. И, мне кажется, предложение, которое Татьяна Алексеевна высказала, абсолютно рабочее. Мы в счет следующего года найдем деньги в текущем году, и необходимые объемы автотранспорта приобретем. Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Надеюсь на оперативную работу, на оперативную реакцию Минфина в том числе. Уважаемые коллеги, есть ли необходимость у кого-то что-то добавить в связи с тем, что мы сейчас обсуждаем? Нет? Спасибо. Я скажу несколько слов в завершении нашего совещания по итогам прозвучавших докладов и состоявшегося обсуждений. В целом по стране ситуация, конечно, непростая, но контролируемая. При этом в отдельных субъектах Федерации обстановка, прямо скажем, является сложной. Количество новых случаев выявления болезни растет, мы это видим по цифрам. И, к сожалению, растет и число тяжелых осложнений. И самое тревожное – повышается уровень смертности. Но мы об этом еще и поговорим отдельно. Относительно низкие показатели заболеваемости в других регионах также не должны нас успокаивать. А напротив, это может вызывать вопросы к качеству диагностики и своевременному выявлению болезни, к организации амбулаторного наблюдения и эффективности лечения на дому. Я просил бы коллег и в правительстве, и в субъектах Федерации сфокусировать на этом самое пристальное внимание. Хочу обратиться к главам регионов. Мы неоднократно сегодня уже упоминали регионы Российской Федерации в ходе нашего совещания. Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые, надеюсь, принятые вовремя решения или, к сожалению, не принятые иногда, вот эту личную ответственность никто не снимал. И, конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию. Это абсолютно недопустимо. Делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивание никому не нужны. Ни здесь, ни в центре, ни на местах. Сегодня коллеги из Общероссийского народного фронта Михаил Михайлович вот рассказал о фактах, когда граждане в целом в ряде регионов сталкиваются и с дефицитом, а то и с отсутствием востребованных лекарств в аптеках. Мы сейчас это тоже обсуждали. С тем, что им приходится, гражданам, людям, подолгу ждать посещения врача или прибытия скорой помощи. Немало случаев, когда по всем показаниям рекомендована госпитализация, но людей порой уже в тяжелом состоянии оставляют дома. И это тоже есть в отчетах Общероссийского народного фронта. Задача всех глав регионов, ваших команд, уважаемые коллеги, настойчиво, в ежедневном, я бы сказал, в ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы. Постоянно держать в поле зрения все направления борьбы с эпидемией, а также ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения. Причем это касается и лечения больных с коронавирусной инфекцией, и плановой медицинской помощи людям. Людям с хроническими заболеваниями. Повторю, если есть сбои, я прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию. Абсолютное большинство наших врачей, фельдшеров, медсестер, работников скорой помощи, безусловно, мужественно, мы видели и слышали сегодня такие примеры, мужественно и профессионально исполняют свой долг. Делают все возможное и даже невозможное. Все, что от них зависит. Рискуют собой, чтобы помочь людям. Или вот, как здесь Михаил Михайлович сказал, сами, будучи больными, помогают, продолжают работать. И недопустимо, когда их колоссальные усилия, тяжелейший труд обесценивается из-за управленческой безалаберности. Неумение на местах работать четко, слаженно, чтобы обеспечить их всем необходимым. Без проволочек нужно реагировать на нужды медицинских работников. Что здесь важно добавить? Хочу добавить отдельно. В свое время мы предусмотрели специальные доплаты для медицинских работников, оказывающих непосредственную помощь больным с коронавирусной инфекцией. Повышенная нагрузка на медицинских специалистов сохраняется, как мы видим, а в некоторых случаях и растет. И эти выплаты, конечно, должны быть сохранены. При этом сами врачи, медсестры, я знаю, что председатель правительства работал с медицинским сообществом, с представителями медицинского сообщества, которые поставили вопрос о том, чтобы сделать порядок их начисления более справедливым и более понятным. В этой связи напомню, что начиная с ноября запланирован переход на новый формат выплат врачам и медработникам. Выплата будет производиться, исходя из количества смен, в ходе которых работник участвовал в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению больных коронавирусной инфекцией. Так правительство договорилось с медицинским сообществом. Я в этой связи прошу правительство и региона отнестись к внедрению этого механизма крайне внимательно и ответственно. Также прошу правительство, исходя из складывающейся сегодня обстановки и с учетом окончания финансового года, дополнительно предусмотреть поддержку регионам. Мы это неоднократно обсуждали, определенные решения уже приняты, но вот сейчас договорились о том, что можно сделать дополнительно. Направить им средства для осуществления доплат медработникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Сейчас в медучреждениях, как мы знаем, большой объем работы, напрямую не связанный с лечением больных. И этот объем отчасти берут на себя и студенты-медики, которых привлекают в медучреждения. Это в том числе позволило уже высвободить опытных специалистов для работы в красных зонах. Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, нужно обязательно поощрять. Я предлагаю, знаю, что в правительстве это прорабатывалось, так что предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые
нетрудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным. А именно для студентов вузов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям в размере 10 тысяч рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ 7 тысяч рублей в месяц. И, конечно, сейчас очень востребована поддержка медицинских работников со стороны волонтеров. Мы тоже об этом сегодня уже упоминали, и не один раз. Эта работа уже идет в рамках акции «Мы вместе», идет давно, успешно. Я прошу региональные и местные власти оказывать волонтерским организациям необходимые содействия, включая предоставление средств связи и помещений. Инициативы, искренний порыв людей должны быть обязательно услышаны и всемерно поддержаны. Сейчас, как и всегда, важен честный, откровенный разговор с гражданами, который исключает слухи и всякие домыслы. Нужно профессионально, грамотно, подробно и доходчиво разъяснять суть принимаемых решений. Не раз и не два, а в постоянном режиме, используя все информационные ресурсы, объяснять людям, как защитить себя, своих близких. Что нужно делать, если человек столкнулся с болезнью? Как и где получить своевременную помощь или консультацию специалистов? Куда нужно обращаться, если с этим возникла проблема? Особенно это важно для людей, которые проходят лечение на дому, амбулаторно. Нельзя допускать, чтобы они оставались один на один со своей болезнью. В этой связи еще очень важный вопрос хочу затронуть. Я знаю, что правительство уже направило средства регионам в объеме 5 миллиардов рублей, мы упоминали об этом только что, на обеспечение бесплатным, подчеркну, именно бесплатным лекарственным обслуживанием, на бесплатные лекарства для тех граждан, которые проходят лечение на дому. Я обращаю внимание, что использование регионами перечисленных средств идет медленно, что абсолютно непозволительно. Это непозволительно в любой ситуации, а тем более сейчас. Уважаемые коллеги, обращаюсь опять к руководителям регионов Российской Федерации. Необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению граждан лекарствами при амбулаторном лечении. А правительству поручаю проанализировать положение дел в каждом субъекте Федерации и при необходимости направить дополнительные ресурсы туда, где средств действительно не хватает в связи с ростом числа пациентов, получающих лечение на дому. Еще раз подчеркну, в каждом регионе, независимо от количества больных, доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен. Но дело не только в деньгах. В ряде случаев нужные лекарства отсутствуют просто на складах. Я вот услышал то, что было мантровым сказано, но все-таки задача правительства Минторга – предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск по всем проблемным позициям. Еще раз повторяю, услышал то, что министром было сказано, надеюсь, что все это будет реализовано. И самое главное, нужно не только произвести и закупить нужные лекарства. Важно, чтобы они дошли, именно дошли до тех, кто в них нуждается, чтобы больные получили их максимально быстро и сразу после соответствующего диагноза. И, конечно же, бесплатно, еще раз это подчеркиваю. При этом понимаю, что у многих субъектов Федерации в конце года возникают бюджетные сложности. И прошу министра финансов, Антон Германович, к вам обращаюсь, взять под свой контроль ситуацию с исполнением бюджетов в каждом субъекте Федерации на ближайшие полтора месяца. Я знаю методики, сейчас не будем об этом говорить, допустим, они правильные и справедливые, но и мы с вами знаем, что, ладно, не буду вдаваться в детали, просто обращаю внимание регионов, все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер, должны быть профинансированы в полном объеме. Антон Георгиевич, просмотрите по каждому региону. Пожалуйста, очень вас прошу, займитесь этой работой. Я знаю, что текучки достаточно в Минфине, но это очень важно именно сейчас. И прошу правительство оказать финансовую поддержку тем регионам, которые в них действительно нуждаются в этой поддержке, вне зависимости от формальных обстоятельств, от формальных там показателей, чтобы у них не возникло острого дефицита денежных средств. Уже на этой неделе до субъектов Федерации, испытывающих эти проблемы с доходной частью бюджета, необходимо довести известную нам всем сумму – 80 миллиардов рублей на обеспечение бюджетной сбалансированности. Вместе с тем, методика распределения, мы говорили об этом, строится исходя из выпадающих. Давайте сейчас не будем вдаваться в эти детали, но я просто обращаю на это внимание. Антон Германович, вы знаете, о чем я говорю. Нельзя забывать, что у нас есть регионы, у которых до эпидемии объективно был небольшой, весьма скромный уровень доходов. И чтобы не было ссылки просто на формально выпадающие доходы у них. У них как не было доходов, так и нет. У них нет нефти и газа. И падение цен на нефть на них никак не влияет. А ситуация как была острая, так и остается. Острые текущие финансовые проблемы есть. Я прошу обязательно учесть этот аспект. В целом, обращаю внимание, сейчас нужно сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов, для погашения бюджетных и казначейских кредитов снова и снова искать так называемые дорогие ресурсы на рынках, на рынке у коммерческих банков, и тем самым отвлекать средства от задач социального и экономического развития. В заключение хочу вновь подчеркнуть. Регионы получили самые широкие полномочия в реализации мер по борьбе с эпидемией. И спрос с них тоже должен быть и будет высоким. Но и ответственность с федеральных структур, с правительства тоже никто не снимает. Координационный совет при правительстве, оперативный штаб, рабочая группа Госсовета. Все это должно работать. Все эти структуры должны держать ситуацию под неусыпным контролем. Не просто анализировать действия регионов и принимать их к сведению, а именно выдерживать, проводить общую, четкую, эффективную линию согласованных шагов. Для этого нужно видеть и понимать реальную картину. Но надеюсь, что так и есть. Мы этим сегодня и занимались. Детально необходимо и дальше изучать обстановку, своевременно и обоснованно принимать необходимые меры в каждом регионе. Помогать коллегам на местах с точки зрения ресурсов, финансов, кадров и в целом с организацией работы. Распространять лучшие практики. Ну вот сегодня говорили про Курган, да, где лекарства получают, что называется, день в день. Ну вот почему не распространить эту практику в других регионах? Ну, нужно консультировать коллег, предлагать им оптимальные решения по каждой проблеме. Для повышения эффективности борьбы с коронавирусом на всех этапах нужно активно задействовать опыт и наших ведущих компаний, ну, например, компании «Росатом», Федерального центра компетенции по бережливому производству, потенциал ведущих научных, медицинских учреждений страны. Это касается организации в регионах работы колл-центров. Только что вот говорили об этом, давайте об этом не забудем. Логистика, служба скорой помощи, неотложной помощи. Нужно рационально распределять нагрузку на лаборатории, на установки компьютерной томографии и так далее. Добиться, в конце концов, удобного, комфортного для людей приема в медучреждениях. Я прошу коллег на ближайшие месяцы определить направление поддержки регионов в этих вопросах как приоритетные. И подчеркну снова, сейчас недопустима любая медлительность и нерасторопность. Четкость, оперативность и эффективность в поддержке людей, их защите – вот это ключевой критерий работы всех уровней власти. Прошу исходить именно из этого, уважаемые коллеги. Ситуация у нас действительно под контролем. Мы прошли это все весной, мы знаем, что и как нужно делать. У нас налажены методики работы, вакцины появляются. Достаточно информации о том, что и как нужно делать в ходе лечения коронавирусной инфекции. У нас совершенно другой инструментарий, другие возможности. Ни в коем случае нельзя допустить ни одного сбоя. Всем большое спасибо. Надеюсь на совместную солидарную работу с хорошим результатом, которого от нас люди ожидают. Спасибо.